Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган.
И сегодня у нас в гостях Сергей Ребрин, паломник и участник православных бесед при храме. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, «Радио Воскресения». Здравствуйте, Виктория. Я тоже рад присутствовать на нашей беседе сегодня.
Тема сегодня у нас очень насыщенная, очень многогранная. Будем говорить про паломничество, в том числе про земные уделы Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы, четыре удела, но обо всем подробнее, конечно, от вас.
Спасибо. Тема действительно очень объемная, очень важная, очень нужная. Тем более сегодня мы празднуем акафист Пресвятой Богородицы, и все ее земные уделы, они напрямую связаны с нашим Спасителем, с Иисусом Христом, потому как направлял ее во все уделы именно ее Сын. Начнем сегодня с краткого анонса этих четырех земных уделов Царицы Небесной. Это Иверия, Святая гора Афон, Киево-Печерская лавра и Дивеево, Серафима Дивеевский Саровский монастырь.
Я знаю, что вы в этих святых местах были и много видели, можете много рассказать, что вас впечатлило, может быть, в том числе.
Да, действительно, во всех четырех земных уделах я был с паломнической миссией, мы путешествовали, Иверию проехали практически всю. На монашеском государстве на Святой горе Афон я был дважды, в Киево-Печерской лавре, правда, давно, но все равно все прекрасно помню, ну и, конечно, все Дивеево. Просто некоторые места, которые сейчас являются земными уделами, в настоящее время труднодоступны и обладают некоторой характерностью. Это Иверия, настоящая Грузия, и Святая гора Афон. Все вы в курсе, что все 19 монастырей на Афоне, они подчинены Вселенскому патриарху Варфоломею и чтят его. Единственный монастырь, который находится на Афоне до сих пор в расколе, это монастырь Эвсегмен, который не подчиняется и не поминает земного патриарха Варфоломея и не поддерживает очень многие его идеи, в том числе слияние с католицизмом. В православии это называется экуменизм. К сожалению, и у нас в РПЦ некоторые известные иерархи тоже были подвержены этой идее, вот за что понесли определенную эпитимию, но сейчас находится, не будем упоминать, кто именно, но такой факт присутствует. Наша вера православна, она нам позволяет говорить о многих вещах, даже о том, что особо не принято. Ну, давайте вернемся к нашей основной теме. Я начну, если можно. Все земные уделы Богородицы называются жребиями. Попечитель Серафима Дивеевского монастыря Николай Александрович Мотовилов в 1854 году написал императору Николаю I: «Благословенное для всех четырех мест состоит в том, что Богородица по 3 часа каждодневно обещалась быть сама лично в каждых из сих мест и не допустить до погибели страждущих и молящихся в этих местах». Первый удел Пресвятой Богородицы – это древняя Иверия, настоящая Грузия. После вознесения Иисуса на небо апостолы бросили жребий, кому направлять для проповеди Евангелия, какие места. Богоматерь тоже пожелала принять в этом участие и жребий, в этом жребии вместе с апостолами. Ей в удел досталась Иверия. Однако ее ангел Божий возвестил ей о том, что она должна остаться в Иерусалиме, сказав: «Страна, выпавшая тебе, просветится впоследствии, твое владычество утвердится там, но по прошествии определенного времени тебе предстоит труд благочестия в земле, в какую направит тебя Бог». Потому что эти четыре места можно называть и выбором Божьим. Отсюда пути Господни неисповедимы. Именно отсюда, как свидетельствует нам история, повелось эта классическая православная фраза. Позднее Господь выразил свою волю, послав вместо себя и Богородицы первозванного Андрея в удел «Твой Богородица, которую выбрала». Пресвятая Богородица пообещала апостолу Андрею быть его покровительницей в пути. И Андрей, первозванный, отправился в Иверию и стал проповедовать там Евангелие. Христианство окончательно утвердилось в Иверии в начале IV века. К сожалению, я был в Иверии, когда наши отношения с Грузией находились в таком непонятном состоянии. Были определенные сложности с Гамсахурдией, потом была война в Осетии. Мы уже были после этого, ехали через Сухум и видели последствия всего этого. Но отношения вообще к православию в Грузии такое немножко двоякое, потому что старые люди очень чтят, и особенно священнослужители чтят верующих людей, людей из России. Молодежь, к сожалению, пошла немножко по другому пути. Вот. И Иверия богата тем, это отдельная тема. Там очень много мест. Нам повелось встретиться очень со многими людьми. Особо запомнилась встреча с епископом Ханкалакским в городе Ханкалаки, где находится его подворье и храм святого архангела Михаила. И при этом храме есть отдельная часовня, где во всю стену находится одна из копий Туринской плащаницы. Вот мне довелось дважды увидеть Туринскую плащаницу воочию. Это в Милане, в храме Дуомо, на главной площади Милана, и в Ханкалаке. Эти копии сделал в свое время непосредственно с Туринской плащаницы английский ученый и разослал ее в разные части православным приходам. В Москве она находится, одна копия в Даниловском монастыре в Москве. И вторая копия, это в бывшем Советском Союзе, в России, и вторая копия вот в Ханкалаке. Афон, второй удел Пресвятой Богородицы. В 48 году Пресвятая Богородица и апостол Иоанн Богослов, им пришлось бежать из Палестины, где Ирод стал преследовать христиан. Они решили отправиться на Кипр к епископу Лазарю, который в свое время был воскресен Господом. Во время плавания корабли попали в шторм и причалили к горе Афонской. В то время ее населяли язычники. Преподобная Богородица восхитила природу Афона, и она попросила своего сына даровать ей Афонскую гору. В ответ на просьбу матери с небес раздался глас: «Пусть это место станет твоим уделом и садом, и раем, и еще убежищем для тех, кто жаждет опасения». Богородица сумела обратить в христианство местных жителей, язычников, и благословить их. Возвестила: «Се, втрети мне быть сыне и Бога моего, Божия благодать на место сие и на пребывающих в нем с верою и со страхом и заповедями Господними, сына моего, с малых попечением, изобильно будет им вся на земле, и жизнь небесную получать, и не оскудеет милость сына моего от места сего до скончания века. И аз буду тепла заступница и сыну моему вместе сии, и пребываю из них в нем». Вообще об Афоне это отдельная тема, надо, можно говорить долго и очень интересно. На фоне в настоящее время находится 20 монастырей, очень много скитов. Самые основные из них – это, конечно, Андреевский скит, самый большой, с огромным храмом. Он раньше был русским скитом, принадлежал к монастырю святого Пантелеймона, иначе называют его Русикон на Афоне, и скит святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, который находится прямо непосредственно под горой Афон, и откуда начинается восхождение на гору к кресту. И есть поверье на Афоне, нам это рассказали в монастыре святого Павла, а он находится как раз непосредственно прямо под горой. И когда ты видишь над горой облако, поверье гласит, что это Богородица прилетела в свой удел и находится там. И в это время мы увидели очень интересную службу. Вся паства монастыря святого Павла в это время вышла перед входом, там большая такая небольшая площадь, и молилась Богородица в виде этого облака. Но это так, небольшие флеши, вспышки. Киево-Печерская лавра, третий удел Пресвятой Богородицы. В XI веке в Афонском монастыре Эвсигмен, вот, что тоже характерно, подвязался монах Антоний, выходец из Черниговского княжества Киевской Руси. Матерь Божия открыла игумену монастыря Феоктисту, что Антоний должен возвратиться на родину, и ждет его непростой путь и доля Господня. Вернувшись с Афона в 1013 году, Антоний начал жить в пещере возле селения Берестово, но через некоторое время вновь вернулся на Афон. Когда же великим князем киевским стал Ярослав Мудрый, игумен Феоктист снова, ему снова было божественное откровение, а монахи Антоний и игумен повелел ему снова идти в землю русскую. Дойдя до Киева, монах поселился в пещере на берегу Днепра. К нему стали приходить христиане. Многие приняли монашество. Там около 1028 года образовалась Киево-Печерский удел Пресвятой Богородицы. Киево-Печерская лавра – третий удел Пресвятой Богородицы. К сожалению, все вы знаете, какие несчастья постигли Киево-Печерскую лавру, но я думаю, что...
По молитвам все образуется.
Да, да, все происходит по молитвам, и Господь дает каждому право выбора. Но я думаю, что возрождение произойдет, и Киев снова станет матью городов российских.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня с Сергеем мы говорим об уделах Пресвятой Богородицы, или, как называется, земные жребии. Первый – это Иверия, современная Грузия, второй – Афон, благословенный Афон, и третий удел – Киево-Печерская лавра. Владимир IV, последний, где явилась сама Божья Матерь, это Серафимо-Дивеевский монастырь, село Дивеево под Нижним Новгородом.
Около 1758 года в Киев прибыла вдова богатого помещика, владевшая имениями Ярославской, Владимирской, Рязанской губерниях, Агафья Семеновна Мельчукова, в девичестве Белокопытова. После смерти мужа она решила посвятить себя иноческой жизни. Агафья Семеновна приняла постриг с именем Александра. Однажды после полуночной молитвы монахиня Александре явилась в тонком видении. Тонкое видение в православии называется короткий сон, в котором происходит определенное видение. Пресвятая Богородица, которая повелела ей идти на север России и предрекла основание обители в месте, где монахини будут указано жить. Она отправилась в путь. В 1176 году она вышла к селу Дивеево Нижегородской губернии Ардашевского уезда и присела отдохнуть у небольшой церкви Александра, задремала и вновь лицезрела Богородицу и услышала ее слова. «Вот то самое место, которое я повелела тебе искать на севере России. И вот здесь предел, который божественным промыслом всегда буду с тобой и всегда буду посещать места сии. Это и в пределе твоего жительства я основаю здесь такую обитель мою, равной которой не было, нет и не будет никогда на всем свете. И что четвертый жребий мой во вселенной, и как звезды небесные, и как песок морской, ум ножу я тут служащий Господу Богу моему, Иисусу Христу, величающих, и благодать Святого Духа Божия, и обилие всех благ земных в небесных с малыми трудами человеческими не оскудеет от этого места. Моей возможностью до сих пор является в свою обитель». Продолжение этих слов. «И до сих пор Богоматерь гуляет вместе по своей канавке, вместе со всеми монахинями монастыря после вечернего богослужения, поя псалмы, молитвы после всеночного бдения, идут по канавке. Это незабываемое зрелище. У меня, наверное, иногда срывался голос просто. Я когда говорю об этом, все вспоминаю, все встает перед глазами. Вот, и с этими многими вещами связана еще одна тема, которая называется «Простые чудеса». Продолжение этой темы, которую, и передачи, которую ведет бывший адвокат.
Павел Астахов.
Да, Павел Астахов. Потому что я тоже сталкивался с этими чудесами, не только по себе, но и по другим людям. Но это отдельная тема, как бы. Ну, на этом вступительную нашу такую беседу. Если у вас появятся вопросы какие-то, то вы можете их задавать, звонить Виктории, которая ведет эти передачи. И если будет желание, мы встретимся и расскажем более подробно.
Ответим на вопрос.
Да, и ответим на вопросы.
Да. Я напомню, что да, я полностью вас поддерживаю, что у вас очень много впечатлений, материала. Это не на одну программу, не на одну нашу беседу. Мы можем встретиться и поговорить, например, о других паломничествах, о тех святых местах, о чудесах. Очень интересно, что какие чудеса происходят. Не все люди готовы открывать свое сердце и рассказывать о каком-то благодатном, спасительном. Вот кто, может быть, вам открыл частичку своей души? Интересно об этом узнать. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у нас был Сергей Ребрин, паломник, участник православных бесед при храме. И сегодня мы беседовали о земных уделах Царицы Небесной. Хочется вам пожелать здоровья душевного и телесного, и чтобы вы нас всегда приходили и радовали своими рассказами.
Спасибо, Виктория. Спасибо православному радио «Воскресенье». До новых встреч, дорогие слушатели.
До новых встреч.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.